Здравствуйте, дорогие телезрители. Мы продолжаем авторскую программу «Живое слово». И в самом ее начале я хотел бы ознакомить вас с высказыванием замечательного, на мой взгляд, человека. Я его давно знаю, люблю и ценю. Это профессор Троицкий Всеволод Юрьевич. «Одухотворенный русский язык – душа России». Ее святыня, предметное воплощение высших духовных ценностей, нерушимое духовное достояние, без которого человек и народ теряет свое лицо, при поругании которого народ испытывает ущерб своего достоинства и духовной самостоятельности, оттесняется, становится нравственно уязвимым и духовно бессильным. Мы, как зеницу ока, должны беречь родное слово. Слово дано для стремления к истине. Судьба наша в словах нами произносимых. Да? Лучше не скажешь, действительно, высочайшая ответственность человека за слова, которые он произносит. И это еще кроется в самом названии. Ведь человек, кто-то может спросить, а почему такая высокая планка, а почему такие высокие требования к самому вот слову, к феномену слова? Дело в том, что я об этом рассказывал как-то в предыдущих своих авторских программах. Но просто несколько слов не могу не сказать. Возможно, для тех, кто не видел этих программ, кто не читал книг, я почти в каждой книге об этом пишу. Дело в том, что вот еще будучи ребенком, я испытывал вот волнение всякий раз, когда вот речь заходила о слове. Мне всегда было интересно происхождение слов. Я донимал взрослых этими расспросами. А как вот... Причем меня более всего интересовали не те слова, которые принято называть сложными, там, не знаю, они только называются сложными. Там, ну, что сложно в слове там, пароход или самолет, да, и пулемет, и самовар. Вот. А как раз вот те простые, несложные слова, они меня очень волновали. Я объясню, о каких словах идет речь. Мне всегда было интересно, а почему, скажем, вот дождь называется дождь? А почему небо называется небо? Почему хлеб называется хлеб? И нередко взрослые, они были прекрасно образованные люди. У меня дед окончил, дед в доме, в котором я рос, он окончил царскую гимназию, преподавал в гимназии, и университетское образование имел. Да, и папа прекрасно владел русским языком. Но они не могли мне дать... такие исчерпывающие ответы на эти вопросы, и я об этом думал, потом уже стал взрослее и поступил в Институт русского языка и литературы, и там продолжались эти поиски. Но слово, которое волновало меня более всех иных слов, которое тоже и многими людьми по сию пору, и тогда, когда я задавал вопрос, воспринимался как сложное, я глубоко убежден, что это не сложное, а наоборот, однокоренное слово, это слово «человек». Да. Всегда мне было, вот буквально, сколько я себя помню, мне всегда было интересно, а почему, собственно, человек называется человек? Да? И помню, первый, кому я подошел с этим вопросом, тогда совсем маленький человек еще в ту пору, это к моему деду. Причем меня волновало это именно в русском языке. Почему в русском языке человек называется именно вот так, человек? Кто-то может задать сейчас вопрос и будет совершенно прав, и правильно будет поставлен вопрос. Скажет Васильевич, а почему вас не интересовало, там, скажем, как человек называется в вашем национальном языке? Да? Действительно, там никаких вопросов не возникало и не возникает по сей пору, потому что в азербайджанском, как и в целом ряде тюркских языков, к слову, и в грузинском языке, человек это звучит как Адам. Да. То есть человек в этих языках – это Адам. Да. Вот поэтому, ну да, первый человек. Вот. А в русском языке вот это слово «человек», оно всегда какое-то в нем тайна. И вот первый человек, первый, к кому я обратился вот с этим вопросом, это был мой ученый, очень образованный человек, дед, он знал множество языков, в том числе и восточных, и он всегда что-то читал, не отрываясь от книги, он мне, значит, сказал вот эту фразу. Он сказал, ты что, сам не слышишь? А что я должен был услышать? Он сказал, ну, человек, это же так слышно, сказал дед. И, знаете, вот случилось, может быть, впервые в моей жизни такое явственное раздвоение. Вот есть мозг, принял этот ответ. Да, он показался даже убедительным, действительно, все так явно. А вот сердце не приняло. Вот не приняло. Это все-таки по-разному происходят эти вещи. Тогда я не понимал ребенка, но вот сердце не принял. Хотя дед был для меня непререкаемым авторитетом в ту пору. И в течение своей жизни вот этот вопрос я нередко адресовал людям, к которым относился с доверием, да, вот, чьи знания вызывали во мне уважение. И ото всех я получал, вот, собственно, вот этот ответ, что это человек. И то же самое происходило в институте. И мне вот как-то вот не устраивал меня этот ответ, потому что как-то все было слишком просто. А ведь человек это, конечно, в ту пору я не знал вот этих слов, что человек это венец творения Божия. Нет. Вот. Но как советский мальчишка я знал, что да, вот там. Привожу всегда этот пример. Там, лев – это царь зверей, а человек – это вот царь природы. Да? Но если он царь природы, почему же так все просто? И, главное, ничего не объясняет ни чело, ни век, потому как чело, да, наверное, это не нуждается в особой подсказке, да, на церковно-славянском, что тоже, да, интересно, чело – это лоб, а если вы сейчас у экранов своих телевизоров, попытайтесь припомнить, скажем, русские пословицы и поговорки, в которых упоминается лоб. Да, то есть, раз, вот я постараюсь выстроить эту логическую цепочку, значит, если лоб – это, значит, чело – это самое главное в человеке, вот это, да, вот это, губчатая кость, да, и тогда, значит, русский язык тоже должен относиться к этой части человеческого тела с каким-то благоговением, с пиететом. И давайте, пожалуйста, вот на память просто вспоминайте слова, вот, пословицы и поговорки, где бы встречалось слово «лоб». И сами проверьте, русский язык относится с благоговением вот к этой части тела или нет. Да? Вы знаете, вы можете их перелопатить великое множество. Ну, не знаю, первое, что приходит там, что в лоб, что по лбу. Да? Человек, который ничего не делает и ходит из угла в угол, там, да, бездельничает. Совершенно верно. Мы его называем лоботряс. Если взрослый ребенок обидел малыша, то мы подходим там подростку, да, и говорим, как тебе не стыдно, ты вон клопыша обидел, и обязательно ему скажем, ты же здоровый лоб, да, и так далее. Это можно у Пушкина, да, мы встречаем поп-толоконный лоб. Вы знаете, я не встретил ни одну пословицу, поговорку, где бы вот к этой части человеческого вот, тела, да, было бы вот такое благоговейное отношение, тогда как-то вот не складывается. Не складывается. Правда, кто-то мне, я помню, подсказал, сказал, а как вот в этом случае? Вы тоже знаете это такое словосочетание привычное, когда говорят там «бить челом», да? Но давайте задумаемся, а разве это возвышение лба, да, бить челом это, то есть, самая высшая точка становится самой нижней, это наоборот, это не возвышение, это оказание почести тому, перед кем мы склоняемся, да, поэтому, не знаю, я не нашел ни одного такого убедительного такого свидетельства, а уж про слово «век» это что, ну вот и тоже в этой связи часто вспоминаю, вот тот самый мой ученый дед, вот он прожил 95 лет, да? А если чело и век, значит, обязательно вот это присутствие слова «век», то, значит, в русском языке это слово «век», правда, он имеет не один смысл, совсем не один смысл. Кто-то, понятно, первое, что приходит в голову, это 100 лет, да? Но на самом деле ведь есть еще понятие там «лошадиный век», да? У ласточки свой век, у кошки свой век, да, это разные меры. Вот. То есть, если рассуждать, то, по сути, речь идет о полном жизненном цикле. там, у какой-то бабочки век может быть там несколько суток, да? Но за это время она успевает выполнить такая божественная программа, которая в нее вложена, и уходя, она оставляет потомство, что очень важно, да? И это ее век. Для нас это может быть половина недели, да, а для бабочки это целый век. Поэтому, значит, век – это и 100 лет, и законченный какой-то полный жизненный цикл. Простите, но и тот другой случай к человеку неприменим, потому что ну, мало кто доживает до 100 лет, а если не дожил достаточно, уже не человек. Да? Или, вот вифлеемские младенцы, которых да, царь Ирод приказал убить 14 тысяч – это ведь не сказка. Это что, да? О каком веке можно говорить? А вот я много лет трудился помощником настоятеля в храме, и приходилось участвовать в этом, там, помогать священнику. Когда отпевали крошек, у нас был случай, когда даже отпевали ребенка, который прожил меньше недели, а его успели покрестить. Да? Родителям сказали, что он не будет жить. И мы отпевали кого? Мы отпевали человека. Поэтому я вот сейчас, это скороговорка, потому что это очень большой глубокий разговор, я сейчас хочу сказать главное. Вот мы же начали еще, почему такая великая ответственность за слова, которые мы произносим. И не подходит ни чело, ни век, вот при тщательном вот таком анализе, они станут просто неубедительны. Я знаю, что есть люди-сторонники этой точки зрения, это понятно. Я все-таки склонен считать, что это не сложное слово «человек», а это вслед за удивительным человеком, может быть, когда-то будет возможность, хотелось бы побольше о нем рассказать, это Александр Семенович Шишков, современник Пушкина, его называют еще патриархом русской словесности, не будучи филологом по образованию, он исследовал сотни корней русского языка, ветвей, как он говорил, русского языка. Вот. И у него удивительные труды. Это славянофил, именно к нему обращается, если вспомним Пушкина, Евгений Онегин, вот эти слова, когда он описывает свою да, любимую героиню. Она была там «де комильфо», Шишков, прости, не знаю, как перевести. Вот это Пушкин действительно, как бы, может быть, такой несколько шутливой манере просит, ироничной, простите, несколько манере, он просит прощения у Шишкова, потому что Шишков тот человек, который ратовал за чистоту, за сохранение чистоты русского языка, потому что тогда преизобиловали вот эти французские слова, а элита вообще отказывалась говорить на родном языке чаще всего. Так вот, Шишков именно настаивает на том, что человек – это от слова произошло. Это, и потом, конечно, его мысль была развита другими учеными, скажем, вот Некрасов, профессор Казанского университета до революции, очень интересный филолог, очень самобытный филолог, и Парфений Агеев, игумен, который занимался тоже этим словом, я у него это прочитал, он жил на рубеже 19-20 веков. Если вот люди церкви знают, есть такой словарь, очень объемный, полный словарь церковно-славянских слов под редакцией Григория Диченко, протоиерея. И там тоже вот именно вот это вот шишковский вариант о том, что в начале, когда-то там 500-600 лет назад не говорили человек, а говорили словек. Да. Словек. И путем переогласовки согласных это приняло форму «словек», потом «человек», вот в украинском языке, скажем так, и осталась эта форма. Но там она несколько сужена, потому что это именно муж чаще, а не человек, а человек там людина. И вот пока, наконец, вот отлилась такую красивую, полногласную русскую форму «человек» от «словек». Да, от «слова». От слова. Потому как вот мне очень нравится вообще всегда, я об этом признаюсь любви к языку церкви, потому что он не только очень красив, он небесная красота у этого языка, а еще он на удивление вот, математически, безукоризненно просто точен. Да, я сейчас поясню свою мысль. Вот хочу даже задать этот вопрос. И представляю, хотя каждый раз, всякий раз, когда я в аудитории, мне приходится этот вопрос задавать, я предупреждаю, не спешите с ответом, потому что он не так прост, как может показаться, и это бесполезно. Все равно люди уже с места выкрикивают, им кажется, что а какой тут вопрос. Я всегда задаю этот вопрос. Как в церкви называют всех живых существ, всех на свете живых существ, кроме человека? Сейчас кто-то, наверное, тоже не утерпел и сказал слово «тварь». Вы знаете, это не так. Потому что человек – это тоже тварь. Потому что есть творец, да, и есть все созданные им тварные создания, и в том числе и человек. Нет, это вовсе не так. Дело в том, что в церкви действительно есть слово, которым называют всех на свете живых существ, кроме человека. Они называются бессловесные. Бессловесные. Потому что вот это удивительное, вот это феномен слова, словом наделен только человек. И если мы сейчас, а мы должны провести, не можем не провести эту параллель с Евангелием от Иоанна, да, вспомним, с каких удивительных слов, они просто завораживают, начинается оно, да, вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. В 1976 году я впервые прочел эти слова, потому что я оканчивал тогда институт русского языка и литературы. Я приехал на последние каникулы студенческие в Москву к своему покойному ныне дяде. Наша фамилия уже много поколений живет в Москве. И вот от троюродного брата я получил вот этот подарок, новенькое Евангелие. В 1976 году, это надо понять. Да? Я жадно стал его читать, не все понимал, но это меня не останавливало. Я перескакивал дальше и читал жадно, потому что никогда ничего подобного я в своей жизни не читал. И вот я споткнулся в буквальном смысле слова на этой первой фразе, потому что, ну как это, что значит вначале было слово? В начале чего? Какое слово? Да? И ну, раз я прочел, два, три, несколько раз прочел, я не понял. Я, конечно, сердце мое очень отозвалось, оно, сердце чувствовало, что здесь какая-то великая тайна, а информации не было. И некому было мне это подсказать. Я пошел читать дальше это Евангелие. Так вот, я не обратил внимания, а вы будете читать обязательно, кто, может быть, этого не сделал доселе. Обратите внимание, что вот это слово написано заглавной буквы. А с заглавной буквы мы пишем, совершенно верно, мы пишем имена собственные, и это имя. Это слово, которое было в начале, это имя. Это имя самого Христа. Да, потому что когда переводили с греческого, по-гречески это значит «логос», да, и, как мне говорил один богослов, покойный ныне, что он прекрасно знал древние языки, он говорил мне о том, что в древнегреческом языке слово «логос» вообще имеет несколько десятков смыслов и оттенков смысла. То есть это очень глубокое понятие. Вот. Это имя самого Христа. А в молитве «Отче наш» Бог нам говорит, что мы его дети. Он так и говорит, да, то есть если он, единственное слово, единственная молитва, которую нам дал Христос во время своей земной жизни, она очень краткая на самом деле, поэтому ее называют Господней молитвой, она единственная. Конечно, она переполнена тайнами, и самое главное, на мой взгляд, это то, что вот это самая первая строчка. Есть же такая, да, есть такое понятие, мы любим говорить, что если хочешь что-то очень хорошо спрятать, надо положить на самое видное место. Так и здесь. Потому что вот эти первые слова, мы так к ним привыкли, и молитвы, которые мы читаем в течение дня очень часто, мы просто пробегаем эти слова, не останавливаясь, не углубляясь в них. А ведь в них Бог нам говорит, который слово, что мы его дети. А если отец... А это не если, так и есть. Отец наш называется Слово за главную букву. А дети его кто? Словеки. Конечно. Слово. Словеки от слова, конечно. И поэтому, да, вот это словек, человек, в некоторых диалектах слово так и сохранилось. Мне приходилось встречать эти цокающие диалекты. И человек, вот человек – это от слова, это словек. Вот. И... отсюда великая, конечно, великая ответственность за слова, которые мы произносим, потому что когда окончится вот срок этой земной нашей жизни, конечно, даже те, кто в него не верует, есть такие люди, да, но мы все равно придем к слову. И судить нас будет слово, в том числе и во многом за слова, которые мы произнесли в этой жизни. Об этом написано в Евангелии. Я никогда не забуду, это было 2 года назад. Одна из моих поездок была по Ростовской области. Я очень люблю эти края. У меня там очень много друзей и в Ростове, и в Новочеркасске, и в Старочеркасске, и в Азове. И уже когда завершалась эта поездка, была устроена принимающей стороной пресс-конференция. И там задавали очень интересные вопросы, на мой взгляд. Но вопрос, который задала молодая журналистка, я обратил внимание, что куда бы я ни приезжал в эти города, она всюду присутствовала. Оказывается, она решила побывать на всех выступлениях. Они действительно были разные, совершенно разные темы. И она же присутствовала на пресс-конференции. И она задала мне вопрос. Я просто рассмеялся. Объясню почему. Она мне сказала: «Василий Давидович, я была на всех ваших выступлениях там, в течение этой недели». И она мне говорит: вы буквально в каждом буквально своем выступлении вы проводите вот эту свою мысль о том, что слово материально. Я рассмеялся, потому что я сказал: миленько, разве это моя мысль? Откройте Евангелие. Я только вслед за Христом могу повторить это слово. Ведь Господь со страниц Евангелия высочайший авторитет, просто нет выше. Он говорит нам. Всем, кто словеки, кто говорит, он говорит: ибо от слов своих оправдаетесь, и от слов своих осудитесь. Это и говорит с величайшей ответственностью. Помните, когда начинался наш цикл, мы буквально первая программа, где было сказано о том, что опять были приведены нами слова Христа, Господа, который говорит: а что за каждое праздное слово, которое говорят человеки, дадут они ответ в день страшного суда. Даже за вот это, что пустословие, суеслов, попросту болтовня. И от слов своих мы действительно оправдаемся и осудимся, и отсюда высочайшая ответственность за слова, которые мы произносим. Но хотел бы вот о чем сказать. Я поймал себя на мысли о том, что а ведь слова звучат в нас, и даже когда мы молчим. Вот в чем дело. И даже дело не в том, хотя об этом тоже надо сказать, что есть люди, которые лишены вот этой, ну почему-то, это не нам судить, почему-то их такими сотворил Господь, и его пути – это не наши пути, как сказано, да, вот. И мы их называем глухонемые, да. Но в них же тоже, они тоже словеки. Потому что, обратите внимание, идет какая-то программа, да, скажем, чаще всего это происходит во время новостных программ. Да, а в уголке, вот там в правом или левом углу экрана, такой человек, такая интересная профессия, называется сурдопереводчик. Да? И они, ведь нельзя не обратить внимание, что они вот на пальцах показывают очень многие вещи, вот так, вот язык, вот это, да, удивительно, тоже язык, да. Но ведь они, еще обратите внимание, они очень, если можно употребить это слово, очень выпукло эти слова еще и произносят. Почему? Потому что те считывают по губам. То есть они произнести не могут, но слово в них тоже звучит. Обязательно. Без слова просто нет человека, нет словека. И поэтому, завершаем это наш разговор, я хочу сказать, что мы поговорим в следующих наших программах о удивительной тайне молчания. Ведь в Священном Писании есть это удивительно в Ветхом Завете место, когда Моисей безмолвствует, внешний пророк святой Моисей, а Бог ему говорит: что ты вопиешь ко мне, Моисей? Что ты вопиешь? То есть Бог слышит наше сердце. Да, это удивительная тайна тишины. А завершить нашу программу сегодняшнюю я хотел бы стихотворением моего большого друга и очень талантливого поэта и писательницы. Это ваша землячка. Да, она живет и трудится в Сургуте, в школе, преподает истоки. Зовут ее Оксана Евгеньевна Сераокая, в крещении Ксения. И вот ее стихотворение называется «Тишина». И пусть это стихотворение послужит для нас вот переходом к этой удивительной теме – тишины. «Все чудесное зреет неслышно, негромко, крылья бабочки в шелковом коконе сна, и под сердцем у матери сердце ребенка, и роса на цветке, и любовь, и весна. Рифмы, краски и звуки в тиши лишь струятся на бумагу, на холст и на нотный листок. Тихим утром, покрытый небесным румянцем, улыбнется лучисто младенец Восток. В тишине спит земля на груди у вселенной, в тишине совершался предвечный совет. Тишина, колыбель и молитв сокровенных, свете тихий поем показавшему свет. В тишине можно слышать, как молится время по неведомым четкам, считая века. Но не властно и время над лилией белой, что на землю несла Гавриила рука. Все чудесное зреет негромко, не слышно, в этом невыразимая есть красота. Но важнее всего в нашей жизни расслышать у сердечных дверей стук смиренный Христа. Такое удивительное стихотворение Оксаны Евгеньевны Сираукой. А я прощаюсь с вами. Оставайтесь с Богом.